Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня я с большой радостью представляю вам нашего гостя. Это музыкант, это композитор, это артист, наверное, продюсер в какой-то степени в собственной жизни. Максим Леонидов.
Здрасте.
Здрасте, дорогой Максим. Нашим слушателям напоминаю средства связи. Можете прислать ваши вопросы на смс плюс 7-985-970-45-45. Я думаю, что мы начнем с главного, чтобы потом не забыть, потому что повод для нашей встречи – это грядущая премьера. Стучим по дереву. В театре мюзикла Максим Леонидов выпускает спектакль «Растратчики». Я вот чуть-чуть поспрашивала его, что это такое, но знаю уже исходник, что это по пьесе Валентина Катаева, которая когда-то была очень популярна в 20-х годах, потом была благополучно забыта. И вот сегодня почему-то вдруг захотелось Максиму Леонидову и его товарищу Александру Шаврину вот восстановить в памяти это литературное произведение и сделать из него музыкальный спектакль или, проще говоря, мюзикл. Ну, собственно, это мое вступление, а вот само предысторию, наверное, Максим поподробнее расскажет.
Ну, во-первых, должен сказать, что тема растрат государственных денег, ее никто же не отменял.
Да уж точно.
Мало этого. Ширится, растет заболевание, как пел Владимир Семенович Высоцкий. Поэтому я должен сказать, что это чрезвычайно острый и злободневный спектакль будет. А уж по сравнению со всеми мюзиклами, которые ставятся в Москве, «Граф Монте-Кристо», «Русалочка», «Граф Орлов», так сказать, уж прям совсем сегодняшний, потому что там все сказки, а у нас-то, знаете, реальная правда жизни. Вот. Поэтому сегодня, эта пьеса Катаева. Ну, а кроме всего прочего, чудесным языком все это написано абсолютно.
Это сатирическая вообще история была?
Она вообще разная, знаете. Она, поскольку Катаев все-таки писатель настоящий, то она не просто сатирическая. Она и лирическая, поскольку там есть еще любовная линия, которую мы усилили, молоденького кассира Ванечки и дочки главного героя Зои. Там есть трагические моменты, потому что в какой-то момент герои, растратившие эти самые деньги казенные, приходят к раскаянию настоящему, глубокому, и один из них пытается покончить с собой, а второй чуть ли не сходит с ума.
Ну, поэтому это фантастика какая-то.
Это не,
так
просто
не бывает.
Это не просто комедия, это такая настоящий такой кусок жизни, которая, как вы знаете, совсем разная бывает, и смешная, и трагическая, прям сразу вместе в одном спектакле. Ну и, безусловно, юмор катаевский там тоже присутствует, и какой-то и авантюризм. И вообще, эта пьеса, несмотря на то, что она называется «Растратчики», она не про плохих людей, она не про каких-то, знаете, жуликов, которые задумали, долго вынашивали планы разграбить казну и, наконец, это сделали. А это про двух непутевых, но очень милых людей все-таки пьеса. И несмотря на то, что они там набедокурили, все-таки зритель должен их любить прежде всего и проникнуться к ним симпатией. Это все равно, что, знаете, к Остапу Бендеру относиться с презрением за то, что он там прокручивает какие-то свои махинации. Не может человек иначе.
А слушайте, а сценическая история какая-нибудь есть вообще у этого произведения? Его ставили?
Была одна постановка только в Московском художественном театре, по-моему, в 26-м или в 27-м году, и ставил Константин Сергеевич Станиславский. Но по Поскольку новая экономическая политика сошла на нет,
НЭП, да?
Да, НЭП, то, продержавшись один сезон, пьеса была снята с репертуара. И вообще должен сказать, что Катаев, он же драматургом был, ну, так сказать, постольку-поскольку. И когда его попросили сделать пьесу из повести, это была изначально повесть, то он туда решил запихнуть все, всех действующих лиц, все персонажи и так далее, и так далее. Поэтому оно получилось довольно раздутое. Мы все это безжалостно сократили, оставив самую суть. Вот. И поэтому она получилась сжатая по делу, так сказать, какая-то, ну, в общем, Что я буду вам ее хвалить-то?
А подождите, ну, а время действия вы не изменили? Не принесли это в сегодняшний день?
Мы не стали менять время действия, потому что тогда бы нам пришлось менять и катаевский язык. А это ужасно жалко менять, потому что неповторимая напевность вот этих, знаете, языка, на котором разговаривали Зодченко, Булгаков, Катаев, Аверченко. Это же просто отдельная песня, и поэтому... Ну, как можно там... обойтись без каких-то... Ну, сейчас даже не буду вам цитировать. Угу. Без каких-то таких совершенно замечательных фраз.
Но вы там будете играть главную роль, да?
Да, я буду играть главную роль значит, главного бухгалтера одного из московских крупных учреждений, такого пожилого человека, который был когда-то орлом и героем Порт-Артура, водил за собой батальон, значит, в степях Гауляна там в атаку, а теперь доживает в каком-то, значит, предприятии, будучи главным бухгалтером. И вот это вот ощущение того, что прошла жизнь, как съеденный обед, оно его и доводит вот до экономического преступления, скажем так. А дальше начинается загул, бессмысленный и беспощадный, как и все, что делает русский человек.
А я хочу напомнить нашим слушателям, что сценическая история самого Максима Леонидова, она тоже уже не раз сходилась в этой точке мюзикла. И сегодня на сцене театра «Эцетера» у Александра Калягина идет мюзикл «Продюсеры», где Максим Леонидов исполняет одну из главных ролей. А до этого, ну... Наверное, стоит вспомнить то, что вспоминают все наши слушатели, конечно же, король рок-н-ролла Элвис Пресли. Это еще было в прошлой совсем какой-то жизни.
Да.
Да. Но вы все время к этому возвращаетесь.
Да, потом я играл в мюзикле Уэббера и Райса «Иосиф и его потрясающий полосатый плащ», но это было в тель-авивской постановке. Угу. Я играл фараона, довольно большую, интересную роль. Потом был спектакль по повести Аверченко «Подходцев и двое других», в которой мы играли вместе с Андреем Ургантом и Лешей Кортневым. Это был антрепризный спектакль небольшого формата, но, тем не менее, это был музыкальный спектакль, куда мы написали сами музыку. И вот теперь я решил себя попробовать в крупной форме как композитор, потому что я ужасно давно хотел этим заняться. Это, знаете ли, свобода такая, потому что вот писатель песен Максим Леонидов, он как-то так, в общем, даже для самого Максима Леонидова представляет некий такой, знаете, коробочку со стеночками, за пределы которой вырваться довольно тяжело. А композитор мюзикла Максим Леонидов вообще никому не известен, даже самому Максиму Леонидову. И поэтому я тут пустился во все тяжкие. Знаете, все-таки я человек театральный, и поэтому пьеса позволяет, эпоха позволяет, она же ужасно яркая. И цыгане, и бандиты, и проститутки, и торгаши, и, значит, какие-то солдаты. И симфонизм советский в духе Дунаевского, и какие-то, значит, из русской оперы какие-то мне фантомы носились надо мной. И поэтому все это вместе получилась такая чудесная каша музыкальная, которая абсолютно не выглядит эклектичной в плохом смысле этого слова, поскольку она абсолютно продиктована драматургией самого сюжета.
Ну, вот смотрите, споры о жизнеспособности мюзикла на российской почве, они ведутся уже многие-многие годы. И сколько было попыток создать свой мюзикл. Ну, не знаю, я честно вам скажу, у меня какого-то особого оптимизма не вызывает вся эта история. Потому что, на мой взгляд, на мой личный взгляд, пока самым удачным для меня это было трагический Норд-Ост. И мне кажется, что если бы не та страшная история, он бы еще бы жил и жил. Потому что это была первая, по сути, первая попытка сделать родное, что называется. Ни Монте-Кристо там, ни Русалочку, и ни Ромео и Джульетта, ни эти все вот лицензионные вещи. Абсолютно свое родное.
В нашу поправку Монте-Кристо — это родное тоже.
Ну как родное?
Это
не наш человек.
Наш компания. Сам по себе Монте-Кристо, он, конечно, Жерар Депардье, но музыка все-таки это наша, и спектакль это наш, это не Каль.
А почему не получается вот так, чтобы прямо ух, чтобы на ура? Вот до сих пор не было.
Продюсеры получаются. Но это правда.
Но продюсеры все равно это спектакль драматического театра. Вот как ни крути.
Мне кажется, что в этом наша победа на самом деле. Потому что, знаете, у них есть как они говорят, у них есть мюзикл, а есть эктикл. Так вот у нас мы совмещаем мюзикл с эктикл, и поэтому, собственно говоря, на продюсерах народ-то и ходит. У нас по-другому все-таки к театру относятся. Нам важно нашей публике, чтобы на сцене были живые люди, и между ними были живые взаимоотношения, а не мультипульти герои, которые только поют и красиво бегают, понимаете? Это очень хорошо, собственно говоря, делают американцы, поскольку там, как говорится, не в этом шлягер, не в человеческих взаимоотношениях, а в том, что они летают, идет дождь, они ходят по крыше, они, как в мюзикле в последнем «Мэри Поппинс», там, я не знаю, трубачист идет кверх ногами, там, просто вот по потолку и поет песни, понимаете? А «Мэри Поппинс» куда-то в зал улетает, и куда она там девается, вообще непонятно, растворяется в воздухе. Но, ребята, камон! Но нам до этого, знаете, как до звезд. Поэтому другим надо брать.
А чем?
Но мы же... Все-таки у нас же есть Станиславский наш родной, понимаете? Давайте не будем забывать об этом. У нас и мы умеем вот это, петелька, крючочек, вот посмотрел, ответил. Вот человеческий...
Но это не у всех. Это вот вы такой артист, который в себе соединил и музыкальность,
так,
и драматизм.
Я ко всем-то и не иду работать, понимаете?
А да, это же в чем победа этого жанра в Америке? Когда ты смотришь и просто не понимаешь, как это может быть, что у тебя человек гениально танцует, гениально поет, но он еще при этом играет, то он еще артист потрясающий. А у нас все по отдельности, понимаете?
Да, в основном. У нас мало синтетических артистов, что делать? Давайте воспитывать их. Каким-то образом мы уже сдвигаемся с мертвой точки, потому что вот сейчас я вам должен сказать, что в кастинге труппы театра мюзикл, которая занимается спектаклем «Растратчики», много ребят, которые имеют театральное образование, при этом они совсем неплохо двигаются и прилично поют. Так что все возможно. Все возможно.
А вы принимали там именно вот по пробам, как называется, кастинг, когда просто люди приходят самые разные, вам не важно, образование есть или нет, то вы смотрите,
ну, вы знаете,
называется, результат.
Конечно, образование важно, потому что хотелось бы с людьми говорить на одном языке. Но мы никогда не исключаем чудо, потому что, знаете, пришел какой-то Золотухин. И все. Его и учить ничему не нужно, понимаете? Так что всякое бывает.
Ну, кстати, сейчас мы уйдем на новости, просто ну, именно завода. Егор Дружинин для меня был совершеннейшим открытием именно в продюсерах, поскольку мы его прекрасно знали как замечательного хореографа и танцовщика, да, он сам прекрасно двигается. Но он здесь замечательно играет, как артист.
А Егор учился у Андрея Дмитриевича Андреева в Ленинградской театральной академии. Педагога этого я прекрасно знаю, потому что и у нас на курсе Кацмана и Додина, он помогал и был третьим. Так что это все мы говорим на одном языке. Это все одна и та же школа.
Максим Леонидов у нас в гостях. У нас сейчас новости, потом продолжим наш разговор.
Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Максим Леонидов. Мы начали наш разговор о грядущей премьере мюзикле «Растратчики», который будет представлен в ноябре в театре мюзикла. Это у нас на Горбушке, да?
На Горбушке. Это бывший ДК Горбунова, скажем так, да. После реконструкции открытый заново.
В лесу.
В Стилевском парке.
Хорошее место.
В 10 минутах от метро.
Ну, там страшно идти.
Да ладно, камон, страшно там. Там все зависли неоновые рекламы. И там театр мюзикл, осталось два шага. Так что нет.
Ну, там ДК как бы остался этот образ.
Образ ДК? Да. Нет, он теперь розовый, такой в ромашку раскрашенный.
Нет,
совсем
правда?
Не страшный.
Правда?
Но приходите посмотреть.
Хорошо. А, Максим, вот у меня к вам такой вопрос. Насколько вот вам кажется сегодня благоприятное время вообще для свободного творчества? Ведь посмотрите, вот флажки, которые расставляются вокруг, они как бы, может быть, еще не касаются напрямую людей, которые занимаются театром, музыкой. Хотя кино уже затронуто в какой-то степени, мы это видим. Но, тем не менее, даже вот последние инициативы, закон о защите детей от вредной информации, который спровоцировал вот этот бум маркировок. И вот буквально на днях я уже слышала, что даже на радиостанциях, на музыкальных, да, вот собираются ввести, обязать маркировать песни, с какого возраста можно слушать данную песню.
А как это будет?
Голосовая будет будет, да, да, 12+.
Знаете, как и все, что происходит законодательным образом в нашей стране, не имеет никакого отношения к жизни. Поэтому можно издать закон, и у нас их издаются довольно много, ни один из них не соблюдается, как вы знаете. Или соблюдается первый месяц, а потом соблюдаться перестает. Поэтому, ну, такой закон.
Не будет это мешать?
Нет.
Нет?
Нет.
То есть вы на себе пока никаких вот таких запретов не чувствуете?
Нет,
как, честно... Как на творческой единице?
Нет, честно говоря, нет, не чувствую.
А вот все эти слова, которые запрещено употреблять теперь в средствах массовой информации, целые же списки, начиная от...
Это какие?
Начиная от слова «жопа», да, и заканчивая...
А раньше можно было «жопа» говорить?
Видимо, да. Я вроде не знаю, сейчас я это сказала, но давайте так, как будто бы я процитировала.
Ну да, это мы цитируем.
Это мешает?
Нет, я, честно говоря, не сталкивался с этим, опять же. Ну, во-первых, может быть, потому что я слушаю те радиостанции, где, в принципе, такие слова, в общем, не очень произносят. Вот, а те, где произносили, а теперь не будут, да и бог-то с ним.
Ну, ты же понимаете, речь идет о чем? О том, что вот нравственное состояние общества таково, что мы не можем себе позволить больше плодить в чернуху и разврат не только в средствах массовой информации, но и в театрах, в музеях.
Нравственное состояние,
не надо,
это подмена понятий. Нравственное состояние общества таково не потому, что произносят те или иные слова, а потому что общество чувствует себя униженным и абсолютно не влияющим на жизнь страны. И поэтому идет в разнос. Поэтому и мода такая, я имею в виду музыкальная, да, поэтому вкусы такие, поэтому опять мы съехали даже вот, я про свой цех говорю, про музыкальный, опять мы съехали на кабак. Потому что, если вы помните, какое-то время мы из него выбрались. Да? А теперь опять, поскольку нас держат за быдляк, вот мы таким быдляком и будем слушать соответствующую музыку, которую должен слушать быдляк, будем таким образом одеваться, так далее и так далее. Поэтому уровень культуры зависит от уважения внутри общества, от уважения власти к обществу, от уважения членов общества друг к другу и к себе, а не от того, какие произносятся слова.
А вот интересная штука. Это я вас сейчас слушаю, опять же, вспоминаю советское время. Вот мы все смеялись над этим, когда заставляли слушать классическую музыку, когда никакого шансона, ну, в сегодняшнем понимании этого жанра, по радио невозможно было услышать.
Да.
Была, по сути, подпольная музыка.
Были свои прелести
музыка
в это время, да.
Да, когда Ростропович ездил в колхоз и играл там на грузовике, сыграл на виолончели.
Да.
Может быть, действительно, в это... Тогда... Наверное, вкусы были, если мы говорим об этом, вот это, не, конечно, это не массовый вкус, не народный, а именно вот такой быдляцкий, правильно вы слово назвали. Было стыдно признаться в том, что ты любишь вот кабацкую культуру. Было неловко, неудобно. А сегодня нет. Может быть, есть смысл в какой-то цензуре?
Дело не в цензуре. Просто тогда была идеология. Мы можем, так сказать, как бы поспорить, была ли она хороша или плоха, была ли она необходима или нет, но она была, хоть какая-то была. И поэтому некое самоуважение в обществе все-таки было. А теперь идеологию попытались подменить православием, ничего не вышло из этого. И никакой идеологии нет. Нет никакой национальной идеи, ничего нет. Пустое место.
Кто это должен изобретать? Это должно как-то, наверное, само формулироваться, если есть общество.
Ну, общества-то нет, понимаете? Нет народа. Есть население огромной страны. Во всяком случае, есть огромная тенденция, что народ этот превращается постепенно в население этой страны. А для того, чтобы он перестал превращаться, он должен себя уважать, идентифицировать себя, отождествлять себя с этой страной, испытывать за нее гордость. К сожалению, нечем гордиться пока. Поэтому мне кажется, что это дело, конечно, власти в большем, так сказать, в главным образом, понимаете?
Но видите, она же как раз поступает ровно наоборот.
Она не отличается
приближает к себе и назначает героями именно тех, кто в себе вот аккумулирует эту вот кабацкую культуру во всех смыслах этого
совершенно
слова,
верно,
да?
Потому что сама власть, к счастью, к несчастью, ее представители, они недалеко ушли от вкусов такого сорта, понимаете? Поэтому... Не отличается сообразительностью наша власть. Что ты сделаешь? К сожалению, это так.
А когда-нибудь за вашу жизнь у вас были периоды, когда вы гордились страной и родиной? Хороший ответ.
Вы знаете, это все как бы все это адресуется к прошлому России. Я, конечно, горжусь победой 1812 года. Также я горжусь победой 1945 года. Я горжусь тем, что Гагарин первый полетел в космос. Я горжусь научными достижениями. Когда я вижу Роднину и Зайцева, плачущих на предистале в 70-х годах, предистале почет на первом месте по фигурному катанию, я горжусь. Когда «Зенит» выигрывает чемпионат там, среди команд, чемпионат Европы или там, чемпионат России, я горжусь. Я горжусь конкретными делами, конкретными победами. Но вообще сказать, что я горжусь своей родиной, я не могу. Потому что нечем гордиться, к сожалению.
Не могу вас не спросить про Пусси Райт. Ну, как не спросить? Тем более, что такие уж музыкальные авторитеты участвовали в этом процессе в широком смысле этого слова, да? И начиная там с Пола Маккартни и Мадонны, и заканчивая другими рок-музыкантами.
Да.
Ваше отношение к этому, и как вам кажется, вопрос, собственно, в чем? Почему так раскололось общество именно в связи с этой историей?
Страшно не то, что не столько то, что девочка судили там, на 2 года тюрьмы. А страшно то, что я слышал собственными глазами, как огромная часть нашего общества, ну, я огромную часть не слышал, я слышал конкретных индивидуумов. Говорили, что так и надо, и этого мало. Вот это страшно, понимаете? Это что ж такое у людей в головах-то творится? А если бы эти девочки были их дочерями? На секунду такое представить себе разве невозможно? Я считаю, что вообще это должно было быть, ну, как бы частным, мелким делом между храмом Христа Спасителя и девчонками этими из этой группы. Вот они между собой должны были выяснить отношения. Раздувать это опять же, видите, это опять же от отсутствия ориентиров моральных и нравственных в обществе. Их нет. И поэтому оскорбление как бы вот этой церкви, из него у нас раздули оскорбление православия вообще в целом. Тут же повылезали всякие православные хоругвеносцы или там, бог знает еще, какие, значит, деятели религиозные, понимаете? И превратили девчонок во врагов вообще русского православия. Что, конечно, чепуха и чушь. Я не знаю, была ли эта акция спланирована заранее. Я не знаю, стоял ли за этим какой-нибудь продюсер, и было ли это сделано специально, чтобы устроить скандал. Но если это было придумано так, то власть сделала все для того, чтобы действительно этот скандал раздуть. Для того, чтобы абсолютно выставить себя опять в дурацком, нелепом свете, показать себя на весь мир клоунами и просто неумными людьми. Неумными и недальновидными. Вот что мне хотелось бы по этому поводу заявить.
А как вы думаете, почему все-таки вы решили высказать свое отношение к этому, казалось бы, ничего не значащему событию, такие люди, как Маккартни, Мадонна и многие другие? Что их, собственно говоря, сподвигло? Что им Гекуба, что называется? Это так далеко, и не стоит такого внимания.
Потому что случай вопиющий, на самом деле. Вопиющий. Это очень плохой звоночек такой. Это показатель абсолютной, как бы отсутствия, абсолютного отсутствия правосудия в стране настоящего, понимаете? Отсутствие законов, вообще чего бы то ни было. Потому что явно, что это просто вообще натянутое, высосанное из пальца дело. А поскольку оно касалось все-таки какой-никакой, я сейчас не буду там про качество этой музыки говорить, но музыкальной группы, наверное, поэтому так мировое сообщество музыкальное всколыхнулось.
Ну да, потому что они это восприняли как все равно как акцию культурную. Что они узнают? Они же не вслушиваются в текста, и вообще им это все это не важно. Да. И вообще, я так понимаю, что они не сильно пытались разобраться в этом. А как бы сам факт, что это была художественная акция, за которую людей посадили в тюрьму. Этого достаточно, чтобы сказать...
Это правильно. Даже если, так сказать, многим не понравилось, что это было сделано там в главном православном храме страны, то, на мой взгляд, просто, ну как, ну, 15 суток исправительных работ там с метелкой, понимаете, и какое-то административное наказание, может быть, денежное, было более чем достаточно. Но раздуть из этого скандал, сделать из них мучениц, вообще, ну это надо так вообще не видеть впереди собственного носа ничего. Ну это же, ребята, элементарные правила политики, которые были придуманы вообще, бог знает когда, во времена Сенеки и Нерона.
Вас не пытались склонить к политической деятельности никакие наши
Нет.
силы? Нет?
Нет.
Почему?
Потому что это, я думаю, что это бесполезно. Я думаю, что я всей своей жизнью дал понять, что это не для меня, не имеет никакого для меня значения. Наверное, если бы ко мне пришли и приставили к голове автомат и сказали, пойди и запиши ролик, я бы пошел и записал. Но, к счастью, пока все-таки такие методы не применяют.
Не применяют, но все равно как-то каким-то образом убеждают людей пойти и записать.
Вы знаете что? Ну, наверное, таким образом, что людям что-то от власти нужно, понимаете? И если власть помогала...
Угу.
Если власть, так сказать, обеспечивала твои начинания какие-то...
А вам ничего от них не надо?
Нет.
А как так вам удается? Научите.
Так а что мне, может быть, от власти
как
нужно?
Как можно существовать сегодня, если вам ничего... И при этом заниматься творчеством достаточно благополучно, иметь и публику, и возможность записать музыку?
Ну, я просто не знаю точно, что мне в жизни нужно, а чего не нужно. Я не вынашиваю каких-то суперпроектов, которые можно сделать только с высочайшего соизволения, понимаете? А люди, которым это высочайшее соизволение mm-hmm. необходимо, потому что грандиозность их замыслов такова, что без высочайшего соизволения ничего не получится, вынуждены этим заниматься. И я их не осуждаю, честно говоря. Потому что они делают большое, наверное, какое-то дело. Если нельзя другим путем пойти, mm-hmm. то они идут таким. А меня вполне устраивает то, что я имею, и я занимаюсь скромно театром, музыкой, и в общем, как бы, никаких соприкосновений с властью не имею. И прекрасно сплю по этому поводу.
Тьфу-тьфу-тьфу. И возвращаясь к театру, уже бог с ней, с этой политикой, такой у меня к вам вопрос. Вы вообще ходите, смотрите что-нибудь
Знаете, в драматическом театре? Знаете, редко удается. В Петербурге не особо есть что посмотреть. Хотя есть несколько спектаклей, на которые я хотел бы сходить, но
времени... А почему там все так затухло? Вот все про это говорят. И все, кто сюда приезжает из Ленинграда, из Петербурга, mm-hmm. оседает здесь, в московских театрах, замечательные актеры, mm-hmm. говорят, что там просто все уже совсем затухло, ничего не происходит. А как же
так?
У
меня нет ответа на этот вопрос. Я не могу сказать, почему так происходит. Может быть, потому что какое-то все-таки такое провинциальное несколько болотце, знаете, вот там сидит один главный режиссер годами, и что-то такое... Делает спектакли чуть выше троечки.
Угу.
Ну и слава тебе, Господи, а театр находится в центре города, на таком месте, где за те деньги, за которые продаются билеты, все равно будет аншлаг. Вот я думаю, что в этом дело. В такой некой закостенелости и сонности такой общей.
А есть ли у вас вот в вашей памяти сохранились какие-то самые яркие театральные впечатления за всю вашу жизнь?
За жизнь?
Да. Вот то, что вы помните, может быть, еще из детства.
Из детства, безусловно. Из детства я бы назвал, конечно, «Пестрые рассказы» акимовские в Театре комедии. Я бы назвал «Дон Жуан» по Байрону в этом же театре, в Театре комедии. Поскольку я там, собственно, за кулисами практически uh-huh. вырос, то вот все эти спектакли я знал наизусть. А потом... Конечно, несколько додинских спектаклей, которые просто меня потрясли в свое время. Скажем, «Клаустрофобия».
Угу.
Несколько бродвейских спектаклей. Именно мюзиклов я имею в виду, потому что я просто первый раз увидел мюзикл в жизни.
В Америке?
Да, приехал в Америку, и пошел на Бродвей и посмотрел там сразу там мюзикл по Гершвину, по произведению Гершвина, он назывался «Crazy for You», и меня это совершенно тоже потрясло. Вот. За последнее время, знаете, я больше читаю, честно говоря, чем хожу по театрам, мне как-то это интереснее сегодня.
А когда вы делали вот еще «Король рок-н-ролла», это был какой год?
88-й примерно.
Да? Тогда же не было вообще никакой, очень мало информации доходило о том, что
происходит. Вы знаете, я получал эту информацию, просто я поставил перед собой задачу. У меня была одна моя подружка, которая жила в Италии, она сейчас там живет. И она мне привозила и присылала просто все, что она про Элвиса там в музыкальных магазинах искала, находила. Всевозможные видеофильмы, потому что я же, в общем, мало что имел возможность увидеть. И тогда я все это первый раз и посмотрел.
Всегда вот, когда вспоминаешь то время, нам казалось, что если бы у нас была возможность все это видеть вот своими глазами, если бы не было этого железного занавеса, в том числе информационного железного занавеса, то наша жизнь была бы совсем другой.
Во всяком случае, Советский Союз так долго не просуществовал бы. Понимаете, все равно, вот мы говорим о том, что была идеология, о том, что поэтому люди стеснялись там каких-то проявлений своих и даже не признавались в каких-то...
Даже вкусовых,
да? Да, в каких-то вещах. Но, тем не менее, идеология-то была порочная, и поэтому... все равно она была обречена на исчезновение, и эта страна была обречена на исчезновение. Так это произошло бы, как это произошло в итоге с полным развалом, или как-то иначе, это вопрос там второй. Но во всяком случае нет другого пути. И тот путь, по которому мы идем, он, конечно, не самый сладкий, но уж никак не назад.
Но почему-то получается все равно, что лучшее, что было сделано в искусстве, может быть, вы со мной не согласитесь, я не знаю, в советском искусстве, было сделано вопреки. А сегодня, когда мы все-таки живем в достаточно свободное время, но то, что касается творчества, уж точно, все меньше и меньше событий мы наблюдаем. Они есть, но масштаб, как мне кажется, все-таки несопоставим с тем, что прорывалось тогда.
Ну, наверное, это тоже объясняется тем, что вопреки делать проще. Потому что, когда ты делаешь что-то вопреки, ты противопоставляешь себя. То есть ты свою самость и самость своих коллег, потому что это мы Большой театр, или это мы бригада Михалкова, или это мы бригада Тарковского. Мы себя противопоставляем огромной машине, которая... И мы победим. А сейчас да кому ты себя противопоставляешь? Кому себя Бондарчук противопоставляет сейчас?
Да, вопрос.
Вот да. Ответьте мне на него, пожалуйста.
Кстати, о кино тоже не могу не спросить, поскольку этот вопрос тоже наши слушатели задавали по поводу вашего участия в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Да. Вот что вам дал этот опыт и вообще вот ваше впечатление от этой работы, ваше личное. Сегодня, когда уже все открыто, все маски сорваны во всех смыслах.
Да. Отшумело, отгремело, это называется.
Да.
Я с большой осторожностью выслушал предложение о съемках в этом фильме, и убедило меня, конечно, только то, что когда я пришел к Максиму отказываться от этого. Ну, во-первых, он замечательный продюсер, в том смысле, что первое, что он сделал, он полчаса рассказал мне, какой гениальный артист. И после этого уже как-то отказываться было неловко. Но, тем не менее, я сказал, что не в артистах же дело, кто у вас Высоцкого играет. Он сказал, я вам сейчас покажу. И показал мне тизер вот этот, который потом был на всех. И мы были с моей женой Сашей вместе. И мы просто ошалели, потому что мы не ожидали такого. И я понял, что ребята, о, да тут авантюра. А в авантюре поучаствовать я всегда готов. Мне захотелось. И поэтому я дал свое согласие. Что касается самих съемок, то вообще съемки в кино не мое любимое занятие. Потому
да что вы, да.
Во-первых, потому что это очень муторное, долгоиграющее, такое неблагодарное занятие, когда ты целый день сидишь в какой-то маленькой, плохо оборудованной комнатенке, и потом тебя, ну, наконец-то, вот все, Леонидов в кадр на 3 минуты. Потом опять полчаса сидишь, пока переставляют свет. В общем, кино — это, конечно, искусство ожидания. Кроме всего прочего, в театре ты все-таки играешь от начала до конца, вы понимаете, Ксюша. А в кино это вырванный из контекста какой-то маленький эпизод. Если еще режиссер соблаговолил рассказать тебе, почему ты здесь вот именно так играешь, а не как иначе. И как это будет потом смонтировано на экране, чтобы ты не задавал идиотских вопросов. А что это у меня пол лица вот здесь вы сейчас снимаете? А это снимаем так, потому что вот сюда мы потом примонтируем аквариум, в котором будет плавать акула. Понимаете? И так вот это будет красиво. Но никто же не объяснит ничего. Так что...
А у вас там был какой-то прообраз? Потому что там у всех какие-то прототипы реальные. Знаете, а у вас реального, такой собирательный
реального
был,
прообраза
да?
не было. Это такой некий собирательный персонаж, слепленный из Янковича, угу. Леонидова, настоящего Павла Леонидовича Леонидова, который был дядей родным угу. Владимира Семеновича Высоцкого и одновременно известным московским импресарио и поэтом-песенником. И еще из 10 тысяч из Сергея Натановича Александрова, который был директором битквартета «Секрет», которого угу. уже это я знал лучше всего на свете, понимаете? Все это такой вообще собирательный абсолютно образ.
Ужасно было жалко мне, например, Сережу вот, Безрукова, потому что я его очень ценю как артиста.
Да.
Он артист просто вот поцелованный Богом,
абсолютно.
Который может все сыграть.
Абсолютно.
И то, что вот благодаря вот этой вот дурацкой идее, на мой взгляд, совершенно дурацкой, артиста лишили... право на аплодисменты, угу. на премьеру, на критику, в конце концов, ну,
знаете,
чтобы прочитать что-то про себя.
Идею можно считать любой, но она с точки зрения пиара просто, естественно, взорвала все, потому что вообще ход был, конечно, придуман очень здорово. Что касается Сережи, он знал об этом, он на это пошел,
да.
так что...
Я думаю, что он не представлял себе вот
степень падения. Я вас уверяю, что славы ему вообще хватает. Но я присутствовал на презентации этой картины в Петербурге, угу. когда в Малом оперном театре, после того, как показали какие-то отрывочки и так далее, по проходу между зрительным залом прошел Сережа в гриме Высоцкого, и когда люди увидели это живьем, а не на экране, вот тут-то они и присели, потому что, вы знаете, у меня у самого была реакция, когда первый раз я увидел Сережу в гриме. То есть мне захотелось сказать Владимир Семенович, потому что действительно угу. это, знаете, мнений про этот фильм может быть сколько угодно, но работа гримеров, вот этих, которые исполнили этот пластический грим, она совершенно уникальна и аналогов не имеет.
Ну, вы меня удивили, что вы не любите сам процесс кинопроизводства, да?
Или, может быть, мне пока не... Я, знаете, у меня же очень мало опыта съемок в кино, я не киноартист. И поэтому от большинства предложений всяких сериальных и так далее я отказываюсь, мне жалко на это тратить угу. время, честно говоря. У меня дети маленькие, я лучше с ними поиграю. Вот. А больших интересных работ не предлагают. Поэтому, если бы предложили, я бы, наверное, пошел бы.
Ну что, мы на этом должны завершать нашу творческую встречу.
Ну, давайте да. я еще раз приглашу
да.
всех.
Я думаю, что мы отдельно обсудим, когда
да.
премьера-то будет. Вот
да.
приглашаю заранее. Может быть, придете уже вместе с Шаврином, потом, когда премьера пройдет.
Да, и с Кортневым, который играет со мной
да.
одну роль.
И мы покажем какие-нибудь фрагменты по радио, уже можно будет показать.
Хорошо,
давайте.
Хорошо, да.
Значит, напомним, что мюзикл «Растратчики» театра мюзикла будет представлять в ноябре. Ну, я думаю, что мы еще вам об этом напомним обязательно.
И мы вам о себе напомним.
А вам не пуха.
Спасибо,
и
к черту.
И вообще хороший вы человек.
И вы тоже неплохой.
Дай вам Бог.
Да и радиостанция хорошая, да и город неплохой. Счастливо. Спасибо.